Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Наша сённяшняя тэмы.
Аналітык Артём Шрайбман пра ультыматум Ціхановскай і пра расійскую партыю.
До сих пор пратэст вертел политиками. До сих пор протест определял силу и вес политиков, а не наоборот. Она хочет поломать, ее команда поломать эту, как бы, эту зависимость. Она хочет своим волевым решением повлиять на динамику протеста.
Як прагаласавалі беларусы на выбарах і які сцяг абіраюць сваім? Вынікі сацца пытання.
Ідэю аб тым, што Александр Лукашэнка павінен сысці, это таксама, ну, это не тое, што падзяляе 90% грамадства, але это тое, што падзяляе там 2/3 беларускага грамадства. То бок яны кажуць тое, што Александр Лукашэнка павінен цяпер сысці.
Баскетбалісту Мешчаракову прысудзілі штраф, а беларускай апазіцыі прэмію Сахарова.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Выглядае на тое, што 26 кастрычніка крайняга тэрміну, пазначанага ва ультыматуме Ціхановскай, чакаюць не толькі прыхільнікі перамен, але і ўлады. Адны рыхтуюцца супрацьстаяць магчымым пратэстам і страйкам, другія заклікаюць адгукнуцца на заклікі Святланы Ціхановскай і страйкаваць.
Чым скончыцца ультыматум, які агучыла ўладам Святлана Ціхановская? Ці пойдзе ўлада на ўжыванне зброі супраць пратэстоўцаў? Ці магчымае вяртанне Ціхановскай у Беларусь і чым гэта можа скончыцца? Хто стаіць за прарасійскай партыяй «Саюз» і ці ператворыцца ў партыю «Белая Русь»? Разважае палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Я думаю, што гэта абсолютна понятны шаг, потому што вот на дистанции нескольких месяцев в краткосрочной перспективе время играет на стороне власти. Я не могу так сказать про долгосрочную перспективу, про годы. Я думаю, что власть, по большому счету, обречена в ближайшие годы завершить свое существование уж точно, а может и быстрее. Но в ближайшие месяцы оппозиции команде Тихановской нужно было придумать какой-то ход, чтобы изменить ту динамику, которая есть. Люди стали уставать, люди стали в меньших количествах выходить на воскресные марши, а зима близится. Нужно было дать некий новый смысл, и я думаю, из этого они исходили, когда поставили дедлайн, поставили ультиматум. Есть ли у Тихановской инструменты для того, чтобы его обеспечить, да, для того, чтобы в случае отказа Лукашенко, который, ну, абсолютно очевиден, он не будет выполнять никакой ультиматум, чтобы в этом случае действительно инициировать забастовку общенациональную, протесты по всей стране. У меня нет данных, вот, нет каких-то аргументов, чтобы это подтвердить. До сих пор все было наоборот. До сих пор протест вертел политиками. До сих пор протест определял силу и вес политиков, а не наоборот. Она хочет поломать, ее команда поломать эту, как бы, эту зависимость. Она хочет своим волевым решением повлиять на динамику протеста. Если это произойдет, это будет, ну, действительно, сломом тенденции многих месяцев. А почему это должно произойти сейчас, я не знаю. А у меня нет таких, как бы, вот, очевидных причин думать. Единственное, что может ей помочь, это какая-то очередная глупая ошибка со стороны власти в ближайшие дни. А, и в этом смысле ультиматум, он так косвенно на это и работает. Я вот об этом тоже писал, что любые такие неформальные, неконвенциональные, нестандартные ходы от оппозиции, от протеста, они нервируют власть. И эти нервы, вот это вот нервное состояние, какая-то суматоха, она приводит к ошибкам. К ошибкам, которые потом выливаются в новые протесты. Так было с самой Тихановской, которую по ошибке допустили на выборы, недооценив ее. Так было с 80%, которые власть, очевидно, по привычке дала Лукашенко и недооценила последствия. Так было с пытками и насилием в следующие дни, которые тоже не были вынужденными. Власть просто пошла на них, я не знаю, злости по эмоциям. Это тоже была ошибка, которая привела к, ну, просто колоссальным протестам в августе. И в этом смысле ультиматум, он тоже нервирует власть и приближает, увеличивает шансы на ее ошибки. Но без ошибок власть, если власть бы сохраняла спокойствие, я не вижу, почему рабочие, которых все-таки загнали обратно на рабочие места в августе, послушав Тихановскую, сейчас подумают иначе. Ошибкой может быть как насилие в очередной раз, какое-то непропорциональное. Может быть ошибкой попытка столкнуть эти митинги, провластный и оппозиционный. Ошибкой может быть какое-то просто такое веерное, брутальное давление на трудовые коллективы на местах. бюджетников, госслужащих, чтобы они приезжали. И это может какой-то там, на какой-то дистанции месяца-двух показать, ну, снизить лояльность этих людей. То есть сейчас вы их заставляете, а потом они затаивают обиду. Это все мы можем даже не увидеть, но вот власть в таком эмоциональном состоянии способна наломать дров. И это, ну, в первую очередь, конечно, я не могу сказать, что мне этого бы хотелось, это, конечно, насилие. То есть, как показывает практика, спотыкаются такие режимы именно на том, что рано, поздно, чрезмерно или недостаточно применили силу. А, так было с Януковичем, так было со многими другими режимами, так было и с Лукашенко в августе. И вопрос только в том, какое из этих таких непропорциональных применений силы окажется фатальным для власти. Ну, она, конечно же, на это способна, мы это видели. И поскольку в ее восприятии перед ней не народ, а толпа бандитов, она способна обращаться с ней как с толпой бандитов. Власть видит все со своей оптики, она не считает, что перед ней народ, несмотря на то, что мы так считаем. В этом смысле, да, готов, я уверен, что рука не дрогнет. Другое дело, что я думаю, что эти заявления в первую очередь делались для того, чтобы напугать. Потому что вот они делались, да, а на марш, который был в воскресенье за этими заявлениями, все-таки там не было никакой ни стрельбы, ни каких-то особо жестких репрессий. И просто власть считает, что если она хотя бы 10% протестующих отколет такими угрозами, ну, то значит, они сработали. А остальных там напугаем репрессиями, других репрессируем, а третьих оставим в покое, пусть устанут. Власть пытается раскалывать протест. Поход в СИЗО к политзаключенным – это тоже попытка расколоть протест. Для чего приезжает глава службы внешней разведки России, я не знаю, но сами по себе такие угрозы, они, разумеется, не работают на деэскалацию. Потому что, да, власть хочет, может быть, просто поблефовать, попугать, но это заряжает на определенное поведение протестующих, или хотя бы их часть, и это заряжает самих силовиков на земле, вот этих ОМОНовцев, на конкретное обращение с людьми перед ними. Если тебе твое начальство каждый день с экранов телевизоров и уж точно в казармах говорит, что мы будем применять огнестрел, если что, то к этому, если что, морально прийти намного проще, чем если бы оно, начальство говорило по экрану телевизорам, что мы один народ, давайте не будем доводить до крови. Поэтому, да, это опасно, это очень опасно, и именно из такой риторики, к сожалению, очень часто вырастают и произрастает реальное насилие. Я не знаю, пойдет ли она на это. Я знаю, что в окружении Тихановской, в Координационном совете, части, которая оказалась в диаспоре, вопрос возможного возвращения обсуждался, и не только ее, а и других, в том числе, лидеров. Ну, пока, видимо, было принято решение этого не делать. Очевидно, что их арестуют при возвращении, кто бы ни вернулся, если они вернутся сейчас. То есть через месяц-два мы не знаем, что будет со страной, но сейчас, я думаю, что власть не допустит того, чтобы они пришли на протестный марш. Это значит, что это, разумеется, вызовет новую волну протестов в ответ на этот арест. Потому что, ну, кадры того, как Тихановскую тянут в бусик, ну, это, простите, это будет триггером действительно серьезного протеста. Но будет ли этот протест таким сносящим власть, я не знаю. Я также не знаю, решится ли она на это из-за того, что у нее все-таки есть в заложниках человек любимый. Если бы ее муж был с детьми вывезен из страны, то, конечно же, на такие смелые и немножко авантюрные шаги было бы решиться проще. Когда у тебя из-за твоих решений твоему мужу могут создать пыточные условия опять, это сложно. Это сложно принять решение даже для прожженного политика, а тем более для нового политика, каковым является Тихановская. Поэтому, ну, я боюсь тут прогнозировать что-то, потому что, ну, мало ли как посчитает человек, но я думаю, что до того, как вернется Тихановская, я думаю, мы это могут попробовать сделать другие, в первую очередь, посмотреть, прозондировать реакцию власти, потому что все-таки просто заехать в страну, сесть в СИЗО в надежде, что тебя из него освободит протест, который в Беларуси никогда так не делал, это достаточно рискованно, учитывая, что на свободе Тихановская все-таки активна, заметна, символ перемен. И, ну, можно сказать, что она приносит протестному движению как-то больше заметной пользы. По крайней мере, она так говорила сама, когда ее спрашивали об этом. Она, конечно же, нужна. Вопрос в том, что она нужна не первым ходом. Она, разумеется, нужна, потому что белорусская конституция – это конституция чрезвычайного положения, в которой у президента по-настоящему монархические полномочия во всех ветвях власти, его декреты и указы выше законов. Такого не может быть в невоюющей стране. Это конституция. Кого не посади при этой конституции на пост Лукашенко, получится авторитаризм. Поэтому конституцию надо менять. Но из-за того, что конституцию собралась менять власть, которая лишилась поддержки большинства белорусов, все, что она сделает сама, без диалога и переговоров с другой стороной, будет восприниматься как уловка, как блеф, как попытка каким-то образом переформатировать систему, чтобы остаться у власти или обмануть всех. И поэтому этот процесс, он токсичен, он сам не уверен, что он способен привести к какой-то разрядке. Конечно же, власть может резко поумнеть и сделать действительно инклюзивный процесс в том смысле, что ну, взять идеи хотя бы всех остальных оппозиционеров, если они сами не придут на встречи, а действительно реформировать систему избирательную в том числе, то есть сделать честную избирательную систему, в конце концов. Но что-то мне подсказывает, что администрация белорусского президента не озабочена тем, чтобы сделать страну демократией. Она озабочена тем, чтобы погасить протесты. И поэтому с этой идеей может что-то получиться, в том числе и под давлением России. И самое главное, что может получиться, на мой взгляд, это самый вероятный сценарий, что власть инициирует какие-то перемены сама и будет их проводить сама, не спрашивая никаких там Тихановских, Бабарика. Но по ходу этого процесса сама же в нем и споткнется, и запутается. Чем-то это похоже на перестройку Горбачева, который хотел просто подкрасить фасад, который хотел сохранить Советский Союз, просто чуть его реформировать, все вышло из-под контроля. Вполне возможно, что и у белорусской власти все выйдет из-под контроля в этом процессе, потому что она все-таки не умеет работать с политическими реформами, она их никогда не проводила. Она их проводила только в одну сторону, консолидации власти Лукашенко, а в обратную сторону она их не проводила. И сорваться легко. У меня есть версия, что как и с Улаховичем в 2015 году, когда был явный запрос на какую-то пророссийскую альтернативу Лукашенко, власть решила вбросить туда своего игрока, чтобы эти настроения как-то купировать и показать лояльного, но пророссийского кандидата. Я думаю, что партия «Союз», особенно во главе с Лущом, который абсолютно аффилирован с государством человек, есть попытка не дать создаться какой-то автономной пророссийской силе и кооптировать всех пророссийских активистов и пророссийски мыслящих, но не во всем довольным с Лукашенко людей, вот в эту вот структуру. Не уверен, что получится, потому что такие, просто не поверят люди. Если человек будет абсолютно на стороне власти, то действительно там антилукашенковский пророссийский электорат, а такие люди есть, он просто на свою сторону не привлечет, потому что ему будут задавать вопросы, как ты относишься к Лукашенко, как ты относишься к этой системе. Но я думаю, это такая попытка, если особенно ее зарегистрируют. А возможно, и второе объяснение, что эти активисты, пользуясь своими связями в идеологическом аппарате белорусском, вот выбили себе такой сюжет на ОНТ, но на самом деле это подготовка к будущему. Потому что это не единственная пророссийская инициатива, которая сейчас родилась. До этого лидер казачества белорусского, одного из казачьих организаций, Шапко, по-моему, его фамилия, заявил о создании пророссийской партии «Родина». Параллельно создаются разные круглые столы, дискуссионные площадки пророссийские. Разные силы готовятся к тому, что будет после Лукашенко. Гайдукевич на пике революционных подъема заявил, что создает какое-то движение, которое тоже будет про интеграцию в том числе. Все понимают, что в постлукашенковской Беларуси Россия будет играть довольно важную роль. И нужно ей успеть понравиться. Нужно занять какие-то там... показать, что я вот тут, заметьте меня. И в этом смысле это может быть и частью такой игры. Это подготовка к будущему. Я думаю, что мы увидим больше таких инициатив. Но в случае с Лущом мы не можем однозначно полагаться вот на это объяснение. Это вполне может быть игрой власти. Был бы товар, будет и купец. То есть, да, можно просигнализировать, и с Лубянки придет интерес. Может быть, что-то инспирированное оттуда. Мы не знаем. Мы не знаем, эти люди конкретные, которые делают эти инициативы, в том числе и Лущ, кому их лояльность больше, белорусскому государству или российскому. Мы этого не знаем, и поэтому вынуждены гадать. Но я думаю, что чаще, если честно, это работает в формате не инициации с Россией, а с именно вот такого подачи заявок с мест. Я думаю, что эта система чаще работает. Есть фонды российские, всякие государственные, пригосударственные, Россотрудничество, приграничное сотрудничество, какие-то фонды Горчакова и так далее. И вот с этими организациями понятно, что у них есть деньги на такие вещи, на такие политические проекты. И всякие разные активисты этого толка знают это и видят открывающееся окно возможностей и пытаются туда себя впихнуть, впихнуться, предложиться. Пока это заявление, по сути, мало чем отличается от того, что они говорили 10 лет, но учитывая, что сейчас Лукашенко обещает партийную систему, даже пусть абсолютно контролируемую, понятно, что ему понадобится своя партия власти. Очевидно, и власти понадобится своя партия, и да, ее будут делать, если ее будут делать на базе Белой Руси. Тут вопрос не в Давыдько и в его желаниях, а в администрации президента, и хотят ли они действительно трансформировать белорусский персоналистский авторитаризм в сторону чего-то более похожего на Россию, где есть Единая Россия, где есть партии-сателлиты типа ЛДПР и коммунистов и так далее. Если эта линия победит, она может победить вполне. Вполне Беларусь под давлением, белорусская власть под давлением общества, под давлением России пойдет, может пойти на такие вот какие-то, ну, несерьезные, но изменения к конфигурации системы. И в такой системе им, конечно, будет нужна своя партия. И в этом случае, да, заявление Давыдько – это пролог к этому. Я вполне это допускаю.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. За выступ перад Мінчукамі музыка Андрэй Лугін з гурта «Лаўданс» атрымаў 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Яго прызналі вінаватым у парушэнні парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў. Увечары ў аўторак музыку затрымалі пасля ўдзелу ў дваравым канцэрце на Ангарскай. Справу Лугіна 21 кастрычніка разглядаў суд завадскога раёна сталіцы. Суддзя Настасія Асіпчык, паведамляюць праваабаронцы. Гурт «Кіно» выпустил відео «Паспрабуй праспяваць разам са мной». Гэта новая версія песні легендарнага Віктара Цоя з альбома «Група крыві». Яму ж належыць вакал на новым запісе. Само відео складаецца з кадраў рэпетыцыі гурта, які цяпер складаецца з гітарыста Юрая Каспарана, басістаў Ігара Ціхамірава і Александра Цітова. Таксама былі выкарыстаны кадры з фільма «Канец канікул» 1986 года. На пачатак 2021 прызначана серыя канцэртаў гурта «Кіно», у тым ліку і ў Мінску. На іх будзе гучаць вакал Цоя, адзначае «Медуза». Гурт «Ботанік Проджект» выпустил прыгожы трек «Ратуй». Яго написал один з вокалистов команды Клім Малажавы, які осуджены до 9 годов зняволення по артикулі 328. За добрые поводзіны Клім пераведены со шкловской турмы на хімію Бабруйск и тягам года мусіць выйсці на свободу. Гэтую песню написал Клім яшчэ ў красавіку. Я зрабіў аранжыроўку, кажа ў размове з Еўрарадыо один з вокалистов гурта Андрей Багамолаў. Свае хлопцы змаладзечна дапамаглі запісам відэа. Запісалі ў сутарэнні бацькоўскага 5-павярховіка. Пачуць гэты трэк можна на нашым сайце eurorado.pl. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Незалежныя сацыялагічныя даследаванні ў сучаснай Беларусі немагчымыя. Таму атрымаць праўдзівую інфармацыю пра настроі, думкі, меркаванні беларусаў па тых ці іншых важных пытаннях немагчыма. Амаль.
Усё ж такі сучасныя тэхналогіі дазваляюць сацыёлагам тое-сёе дазнацца з дапамогай, напрыклад, інтэрнэт-апытання. Чым і скарысталіся адмыслоўцы брытанскага даследчага цэнтра «Chatham House».
Правда, проведенное ими доследование обмежевывается жыхарами городов, але тым не менш.
Як гараджане голосовали, як ставится до протестов, якому стягу отдаюць перавагу, дазнаваліся социологи. Что трымалася тлумачыць супрацоўнік британскага даследчага центра Chatham House Рыгор Астапеня.
Это онлайн-пытание городского насельніцтва Беларуси про то, як яны ставяць, як прайшлі по іхнім меркаванню выборы, як яны ставяцца да протестаў, як, што яны думаюць про дачыненне з Россией, што яны думаюць у принципе про там чырвона-зеленые стягі, бел-чырвона-белые стягі и так далей. То бок, это пытанне, звычайна такое пытанне па палітычных перакананнях жыхароў Беларусі. Я думаю, пачаць, з чаго я павінен, это пэўна ўсё ж такі вынікі выбараў. Гэта тое, што найбольш цікавіць людзей. І ў нейкай ступені людзі чакаюць, што я вайду ў ролю старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі і вынесу как бы выніковы, так сказаць, ліст, дзе будзе абвешчана, хто перамог на выбарах. З тых вынікаў, которые мы атрымалі, у нас вышло так, то что Светлана Тихановская для наших выников отримала 52,2%, Александр Лукашенко 26%, адмовілася адказаць на наше пытанне 13,7%. Ну і все астатнія там таксама з супраць усіх 9,2%. Все астатняе гэта все ў межах статыстычнай памылкі. То бок, зважаючы на тое абмежаванне, которое ў нас ёсць, зважаючы, што ў нас все адно ёсць магчымая некая статыстычная пагрэшнасць, мы можам сцвярджаць, што Светлана Ціхановская перамагла на гэтых выбарах. То бок гэта з'яўляецца абсолютно відавочным. То бок статыстычна немагчыма прыйсці да таго, што Александр Лукашэнка перамог. Перамагла Светлана Ціхановская. Пытанне толькі з якім вынікам, так? Ці то гэта вынік, каторы перабольшвае 50%, ці не перабольшвае. Хутчэй за ўсё, яна перабольшла, але гэтага мы сцвярджаць дакладна не можам, сыходзячы з таго, што ўсё ж такі некія статыстычныя пагрэшнасці ў нашых дадзеных могуць быць. Далей мы переходзім да таго, якія, ў прынцыпе, ёсць падзелы ў беларускім грамадстве. Да? Сёння беларускае грамадства падзелена, па сутнасці, на тры часткі. Першая частка – гэта людзі, каторыя падтрымліваюць пратэст, каторыя выступаюць за пратэст, частка з іх надходзіць на пратэст, то бок гэта 43% беларусаў. Это тыя людзі, каторыя вось такое ядро пратэста. Калі паглядзець на другую групу, гэта людзі, каторыя так званыя гледачы. Яны, у прынцыпе, па сваёй сутнасці, хутчэй, яны падтрымліваюць пратэст. То бок, яны падтрымліваюць тое, што Александр Лукашэнка павінен сысці, яны падтрымліваюць ідэю тым, што павінны прайсці новыя выбары. Але пры гэтым яны застаюцца з боку. Яны, то бок, яны не хочуць удзельнічаць у акцыях пратэсту. Сярод іх досыць акурат значна частка галасавала альбо супраць усіх, некаторыя з іх не захацелі казаць, за каго яны галасавалі ў нашым пытанні. Невялічкая група з іх галасавала, напрыклад, за Андрія Дзмітрыева. То бок, такім чынам мы маем гэтую так званую нейтральную групу. Хоць наўрад ці яе можна назваць нейтральнай, таму што яна акурат падтрымлівае многія ідэі пратэсту. Яна проста не хоча, каб супрацьстаянне ў грамадстве працягвалася, і яны асцерагаюцца, што далейшае супрацьстаянне прывядзе да таго, што пагоршыцца эканамічны стан краіны, што яны асцерагаюцца таго, што ўзровень дзяржаўнай паслуга ўпадзе, то бок, таму яны вось хочуць быць неяк з боку. Трэцяя група, которая ёсць у беларускім грамадстве, гэта аплот Лукашэнкі, мы можам яго назваць, гэта 23% людзей. Это те люди, которые вот, яны верят Александру Лукашенку, яны вельми, ну не вельми, односно цинично подтримливают его. То бок, та частка людей, которые вот, выходят в оплот Лукашенко, вот у этих 23%, яны усведомляют, что выборы прошли с фальсификациями. Яны усведомляют то, что ОМОН 9-11 числа и в наступные дни день еще незаконно, что его наедине не были адекватными. Але ўсё адно гэтая група ўсё адно падтрымлівае Лукашэнку. Хоць нават сярод іх ёсць людзі, каторыя там палова, каторыя ішчуць, што ўсё ж такі расследаванне таго, што было 9-11, павінна быць праведзена. То бок у нейкай ступені мы можам сказаць тое, што насамрэч вось жаданне расследавання таго, што адбылося 9-11 числа, гэта нацыянальны кансэнсус. Усе беларусы хочуць даведацца, што адбылося ў гэтыя дні. І, в прынцыпе, з гэтага таксама вынікае пэўна нейкі другі нацыянальны кансэнсус у тым, што все хочуць мірных пратэстаў і хочуць, каб супраць пратэстоўцаў не выкарыстоўвалася ніякая сіла. То бок гэта таксама тое, што падзяляюць большасць, абсалютная большасць беларусаў. Наступная рэч, пра каторую мы можам пагаварыць, гэта, в прынцыпе, самі пратэсты, да? Што, як я сказаў, 43% гэта тыя людзі, каторыя якія падтрымліваюць пратэст, якія лічаць, што Александр Лукашэнка павінен сысці, якія многія з якіх лічаць тое, што 29-11 числа гэта катаванні, якія в прынцыпе з'яўляюцца вось ядром, да, пратэсту. Калі паглядзець на іх, то нават сярод іх толькі палова людзей удзельнічала ў пратэстных акцыях. То бок, в прынцыпе, гэты памер акцый можа нават узрасці толькі праз тое, што будуць больш змотываваны людзі, каторыя ўжо падтрымліваюць гэты пратэст. То бок, люди, этих людей можно переканать, и протесты увеличатся. То бок, и, в принципе, то, что мы, нам показали наши дайзи, это то, что у акциях протесту уже удельничал каждый пятый жихар, дорослый жихар белорусских городов. То бок, на самом деле, мы имеем велизарную количество людей. Ну, в принципе, это выглядит достаточно логично, когда мы поведем то, что на акциях там самых буйных было по 200 тысяч человек, когда мы поузгадаем, что в жнивне акции протеста выглядели как концертный тур Александра Солодухи, они отбывались просто повсюль, там, у каждой вёсцы, у каждом малым городку и так далее. То бок, в принципе, помер этих протестных акций на самом деле велизарны. Что тут важно додать, то, что на самом деле еще великая количество людей хоче и, в принципе, принимает удел в інших формах протестов. То бок, мы, что белорусы любят, что показало наше вот социологическое исследование, ну, в принципе, мы так само это бачили, но, или, может, мы не до конца осведомляли. Белорусы любят коллективные звороты. То бок, это вот форма протеста, которая достаточно популярная. То бок, люди любят вот, написать коллективные звороты. Там, это, потому что это, в принципе, такая не вельми беспечная форма протеста, але, в принципе, она лечится легитимной для всех. И тому это... вельми распространено. Так само распространена поддержка людей, тех, которые трапили в беду. Так само распространено. В некой ступени распространены итальянские забастовки. То есть 7% наших опытанных нами людьми сказали, что они сейчас бастуют по-итальянски. То есть, в принципе, это довольно великая личба. Тут, и что еще важно, то, что когда мы запытались у людей относно того, что и, как долго они собираются протестовать, то бок мы запытали вот этих там каждого пятого городского жихара, поводле нашей выборки, конечно, не вживую мы их за ними сустракались, а поводле выборки. Когда мы их запытались, как долго они собираются протестовать, то 84% людей, которые зараз удельничают в протесте, сказали, что они собираются протестовать до того, как будут выполнены их потребования. То бок это показывает, что есть велизарный запал у громадства протягивать протестовать. Принамсі, он был ось, там, 3 тижні тому, когда мы скончивали питание. То бок, потому что настрои могли измениться, я тут не могу отказывать за сегодняшний стан, может быть, до конца. Але ось, то, что докладно можно сказать, что этот запал, и он застается. И он будет... И он никуда не денется ближайшим часом. Ставлення до координаційної ради цілком совпадає ось з тим поділом у громадстві, яке ми маємо. Тобто люди, які прихильно ставляться до протестів, вони підтримують координаційну раду. Ті, хто не підтримує протести, осуджає їх. Тобто оплот Лукашенка, вони осуджають і координаційну раду. А ось ті люди, яких ми назвали глядачами, это, в принципе, люди, которые не разумеют координационной рады. И они просто не осведомляют ни ейной роли, ни активности. И они в некой ступени не распознают там тваров этих, ну, в смысле, не распознают, кто находится в координационной раде. То есть, когда там поглядеть, у кого самая невелизарная распознавальность сирот тех, кто выходит в координационную раду, то это у Марии Колесниковой и Павла Латушки. То есть, это два человека, которые отождествляются с координационной радой. Решта людей у куды меньшей ступени это является с координационной радой. Мы задали питание, які стяг вам ближей, и герб, отповедно, БЧБ альбо червоно-зеленый стяг. 38% сказали, что им ближе бело-червоно-белый стяг, 42% сказали, что им ближе червоно-зеленый стяг. И еще 20% людей сказало то, что ніводний з цих символів їм якби не близьких, да? То бок вони відмовилися відказувати. Що це означає на практиці? То бок, бо це питання мені ж більш часто ось зараз у коментах у Фейсбуку так само пишуть, чому так шмат за червоно-зелений, чому так мало за БЧБ. Ну, по сутності, що варто розуміти, що насамперед бело-червоно-білий стяг ось вернувся так у широкому сенсі у білоруське громадство тільки в цьому році. И я думаю, что мы этого замеру не робили, але я могу себе уявить, что полгода тому у бело-червоно-белого стяга был показчик в 2 раза меньше. То бок теперь то, что 38% горожан лечат, что БЧБ им ближе за червоно-зеленый, это вельми добрый показчик, и он показывает, что в принципе где инкливый выбуховый рост. С другого боку, червоно-зеленый стяг, который лічить ближе 42% городських жихарів. Ну, це ж це показує те, що ідеологія Лукашенка відмирає. Тобто, все ж таки, червоно-зелений стяг – це стяг, з яким ми довгий час усе ў той ці іншай ступені атаясамлялі сябе. То бок людзі, которые там больш дарослыя, яны там безумоўна памятаюць яшчэ, можа быць, белачорны белы сцяг як дзяржаўную сімволіку Беларусі, то маё пакаленне ніколі не памятае, ну, чтобы белачорны белы сцяг быў як бы дзяржаўным сімвалам Беларусі. І многія людзі цяпер па сутнасці заново адкрываюць для сябе белачорны белы сцяг. Таму, калі глядзець на 42% чырвоны 42% падтрымкі чорна-зялёнага сцяга, гэта паказвае, што ў прынцыпе вось тое, нават не гледзячы на тое, што мы так доўга жылі з гэтым сцягам, нават не гледзячы на тое, што на міжнародных спаборніцтвах нашы спартоўцы выступалі з менавіта з чырвона-зялёным сцягам. Гледзячы на ўсё гэта, насамрэч падтрымка гэтага значна змяншаецца. І то бок, калі гэты працэс працягнецца, то ўсё ж такі варта чакаць тое, што белачырвоны белы сцяг у них праз нейкі час для грамадскага усведамлення будзе больш папулярны, чым чырвона-зялёны. Мы запыталіся ў людзей, першае пытанне, которое варта сказаць, это у якім саюзе Беларусь павінна было знаходзіцца. І 42% людзей сказала нам тое, што яны хацелі б, каб Беларусь знаходзілася у саюзе і з Расіяй, і з Еўрапейскім саюзам адначасова. Гэта, канешне, не рэалістычна, але нам для нас было важна зразумець, што беларусы думаюць, так, як яны бачаць ідэальную карцінку для сябе. То бы гэта паказвае тое, што яны хацелі бы, каб стасункі былі аднолькавымі і з тымі, і з другімі. І гэта ж меркаванне падзяляюць яшчэ 23% беларусаў, которые лічаць, што Беларусь нагул не павінна ўваходзіць у ніякія геапалітычныя саюзы. То бок мы бачым то, што абодва гэтыя пытанні паказваюць, што насамрэч беларусы не хочуць, каб Беларусь была какой-то полем для геапалітычнай канкурэнцыі. І хутчэй беларусы хочуць быць гэтым мастом паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам. Калі ж казаць пра праву еўрапейскую, про европейские сентименты и про российские, то за долучение в Европейский Союз выказалось 9%, а за недолучение, за то, как Беларусь оставалась у Союза с Россией и не долучался до никаких инших, выступило 26%. Але при этом варто разуметь то, что все ж таки люди, которые выступают за мают пророссийскую интеграцию, это люди, которые по сутнасці выступаюць за той фармат дачынення, які існуе цяпер. То бок яны выступаюць проста за эканамічную інтэграцыю. Ты ідэі аб тым, што каб Беларусь развіла яшчэ там палітычную інтэграцыю з Расіяй, ці каб Беларусь далучылася да Расіі, то бок гэта ідэі па сутнасці маргінальныя, яны не папулярныя ў беларускім грамадстве. Я думаю, тое, што мы пабачылі ў межах нашага даследавання, это тое, што беларускае грамадства кардынальна змяняецца. То бок тое, што тыя змены, которые адбываюцца цяпер, яны былі ў нейкай ступені. Складана было уявіць там паўгады таму. То бок мы цяпер бачым тое, што паўстаюць нейкія нацыянальныя кансэнсусы вельмі выразныя. Да? Это не толькі пра незалежнасць, суверэннасць, это пра законнасць ці жаданне таго, каб у Беларусі былі мірныя пратэсты. У беларусаў ёсць яскравае разуменне, што палітычная сістэма павінна змяніцца. Так, то бок ідэю аб тым, што Александр Лукашэнка павінен сысці, это таксама, ну, это не тое, што падзяляе 90% грамадства, но але гэта тое, што падзяляе там 2/3 беларускага грамадства. То бок яны кажуць тое, што Александр Лукашэнка павінен цяпер сысці. То бок гэта сапраўды унікальная сітуацыя, я думаю, што ніхто з гэтых людзей, у прынцыпе, не можа сабе ўявіць, што Александр Лукашэнка застанецца яшчэ на 5 гадоў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі апусцілася ў абноўленым рэйтынгу FIFA на 3 пазіцыі, на 90-е месца. Цяпер каманда Міхаіла Мархеля знаходзіцца паміж зборнымі Замбіі і Лівана. У кастрычніку яна прайграла грузінам найважнейшы паўфінальны матч плэй-оф за выхад на чэмпіянат Еўропы 0-1, а пасля ў групавым раўндзе Лігі нацыі згуляла ў нічыю 2-2 ў гасцях з Літвой і перамагла дома Казахстан 2-0. Лідары рэйтынгу ранейшыя – зборная Бельгія, Францыя і Бразілія. Віталь Лісаковіч забіў першы гол у лізе чэмпіёнаў. Беларускі футбаліст зраўняў лік у гасцявым паядынку першага тура групавога раунда маскоўскага Лакаматыва з Зальцбурга 2-2. Лісаковіч выйшаў на замену на 69-й хвіліне і неўзабаве вызначыўся. Португальскі форвард турынскага Ювентуса Крыштіану Раналду здаў паўторны становчы тэст на каранавірус. Ён знаходзіцца па-за гульнёй ўжо 10 дзён і не згуляе 28 кастрычніка ў матчы Лігі чэмпіёнаў з Барселонай. Са зборнай Беларусі за грамадзянскую пазіцыю выключылі найлепшага шахматыста 26-гадовага грасмайстра Владіслава Кавалёва, піша трыбуна. Раней ён падпісаў зварот спартсменаў за новыя выбары і супраць гвалту, адмовіўся ўдзельнічаць у нацыянальным першынстве пасля таго, як было прапанавана падпісаць дадатковае пагадненне да кантракту. Палічыў гэта абмежаваннем сваіх канстытуцыйных правоў. Аштрафаваны на 540 рублёў беларускі баскетбаліст Ягор Мешчараков. Ён прызнаны вінаватым у парушэнні парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў. Мешчараков адным з першых спартсменаў адкрыта выступіў за перамены, удзельнічаў у вулічных акцыях пратэсту, сышоў з пасады віцэ-старшыні Беларускай федэрацыі баскетбола. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
22 кастрычніка ў Мінску судзілі баскетбаліста Ягора Мешчаракова. Яго аштрафавалі на 540 рублёў за парушэнне парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў. Адміністрацыйную справу Мешчаракова разглядаў суд Заводскага раёна сталіцы, суддзя Жана Хвайніцкая.
Ягор Мешчараков – адзін з лідараў свабоднага аб'яднання спартсменаў. Выступіў за новыя выбары і супраць гвалту сілавікоў. Удзельнічаў у вулічных акцыях пратэсту. Ён сышоў з пасады віцэ-старшыні Беларускай федэрацыі баскетбола.
Але затрыманні і прысуды не спыняюць пратэстоўцаў. 22 кастрычніка ў Мінску ізноў праходзіць другі марш людзей з інваліднасцю прыхільнікаў перамен у нашай краіне. Яго ўдзельнікі, каля паўсотні чалавек, сабраліся каля чырвонага касцёла, некаторыя з іх на калясках. Сярод прысутных 83-гадовы паэт Ян Грыб.
Еўрапарламент прысудзіў беларускай апазіцыі прэмію за свабоду думкі імя Сахарова. Пра гэта паведаміў у твітэр яго старшыня Давід Сасолі. Паводле яго слоў, прэмію прысудзілі за стварэнне летам 2020-га каардынацыйнай рады, а таксама за ініцыятыву адважных жанчын Святланы Ціхановскай, Святланы Алексіевіч, Марыі Калеснікавай, Вольгі Кавальковай і Веранікі Цапкалы.
А таксама за актыўнасць такіх беларускіх дзеячоў, палітвязняў, як Сергей Ціхановскі, Алесь Бяляцкі, Сергей Дылеўскі, Сцяпан Пуціла, Мікалай Статкевіч.
На іх баку тое, што немагчыма перамагчы грубай сілай. Праўда, піша кіраўнік Еўрапарламента. Не здавайцеся ў сваёй барацьбе, мы на вашым баку. Узнагароджанне адбудзецца ў Еўрапарламенце 16 снежня.
А я нагадаю, што раней прэмію Сахарова толькі двойчы атрымлівалі беларусы і беларускія арганізацыі. Так прэмію гэтую атрымала ў свой час Беларуская асацыяцыя журналістаў і палітык, экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.